Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу ведут.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, и мы приветствуем в нашей программе гостью, которая сегодня в «Разборе полета». Это глава департамента Центральной Европы и Евразии Министерства иностранных дел Израиля Анна Азари. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. У нас есть традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем нашу программу. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которые вам приходилось принимать в своей жизни, над которым вы больше всего сомневались, над которым вы больше всего думали. И вот какой же он?
Давайте я отвечу сначала наоборот. Ну, так, я из Израиля, у евреев так принято. Наверное, самое главное решение в жизни, которое я принимала абсолютно случайно. Это сам факт того, что я попала в израильский МИД. Муж вычитал где-то в университете, что открывается набор, и давай, у тебя английский лучше, иди сдавай эти экзамены. Я пошла, даже не думала, 7 раз была уверена, что никто не примет.
А он хотел сначала идти? Или он не хотел и просто...
Ему это гораздо больше подходило. Он учился вообще на политологии и так далее. Но у меня английский более слабый, иди попробуй. Ну, попробуй, я все равно не знал, что я хочу делать.
А вы в тот момент чем занимались вообще?
Смотря где, я как бы училась в университете и работала в разных концах города Хайфа, на разных, то есть в одном районе я была преподавателем музыки, а в другом я там квартиру убирала. Ну, просто выгоднее было, чем на студенческих работах. И абсолютно не знала, что я буду делать. После того, как я кончу университет, я кончала английскую литературу и историю, учителями быть не собиралась. Вот и покатилась, абсолютно покатилась. Я уже на данный момент больше 30 лет в МИДе, и это уже превратилось в какую-то суть моей жизни, и мне даже очень трудно представить себе какое-нибудь другое решение, чтобы, с одной стороны, я не бизнесмен, я не очень люблю риск, и чтобы попасть куда-то, где, ну, в общем, раз в месяц будет приходить какая-то зарплата, и все как бы идет своим ходом, чин-чином, а с другой стороны, что все время менялось. Это ведь абсолютно идеальный вариант. Но это вот случайное решение. А если всерьез, закатилась я. Закатилась.
Случайное, но судьбоносное.
Да, абсолютно судьбоносное. А дальше...
Я прошу прощения, а расскажите поподробнее. Вот вы пришли на собеседование. Вот просто, вот попробовать. А там что было вообще?
Знаешь, ты понимаешь, работа в МИДе, это там
такая,
МГИМО.
Да, такое МГИМО, наследственная скорее штука.
Это совсем не наследственно. И я в этом году, например, очень много занималась отбором в МИД уже со стороны принимающих, потому что нам очень важно было побольше русскоговорящих набрать. Это в Израиле, где четверть страны говорит по-русски, в МИДе не хватает русскоязычных. Но у нас отбор, в общем-то, система по большому счету не поменялась. Идет государственный экзамен, на который там подают, предположим, около 2000 человек, потом проходит 200, потом идет все хуже и хуже. Сейчас мы издеваемся гораздо больше, чем над нами. То есть мы уже проводили двое суток. Один из туров — это двое суток, и в 10:30 ты их отпускаешь, как бы мы все в гостинице, то есть для нас наказание, для них наказание выходит. И в 10:30 ты их отпускаешь спать, и там без 5:11 ты их вызываешь обратно, потому что что-то тряслось по твоему, там, по нашему сюжету, сценарию, который мы там придумали. Но так не было тогда такого тура, где уже аж ночевали. Но в принципе было несколько, был отбор. Большая разница в возрасте. Тогда не принимали людей старше 30, а сейчас это абсолютно, что сейчас незаконно в Израиле по
возрастному цензу.
А я к тому моменту, когда я приходила, я себя считала такой полу, если не больше, полухиппи. Одежды путной у меня вообще не было. У меня были либо арабские такие вышитые платья, либо драные джинсы. На один из экзаменов вообще в чужой одежде приходила. И вот занесло. Я была уверена, что я ни подо что не подхожу под рубрику дипломата, но попробовать надо, я же не знаю, куда я пойду. Ни учителем. И учителем я не хотела. Это у вас Венедиктов, наверное, был замечательный учитель. А я безумно боялась учеников, так что учителем, наверное, не стала бы. Но потом вот это судьбоносное, но случайное решение, и оно остальные 30 лет чревато постоянными решениями, потому что ты попадаешь какую-никакую, но все-таки в государственную структуру. И дальше как приходит хорошая молодая хиппи в государственную структуру. Как сделать так, чтобы эта государственная структура тебя не подмяла и не засунула в какой-то кубик.
Угу.
И вместо того, чтобы быть сам собой, ты станешь вот таким квадратненьким, странненьким, таким бюрократом, как все. Вот. Вот на это уже уходит вся оставшаяся жизнь, потому что это не одно решение, которое ты принимаешь, а это решение, что ты, как неприлично даже звучит, но ты не хочешь, чтобы кто-то тебе переделал твой моральный и социальный даже облик.
Это, как
это уже всю жизнь. Вот что ты готов исполнять, что ты не готов исполнять и так далее.
То есть вы, получается, всю свою карьеру сражаетесь с собственным работодателем, с израильским МИДом?
Нет, я абсолютно с ним не сражаюсь.
Который пытается вас, значит, в какие-то рамки загнать, а вы свои собственные рамки отстаиваете.
Я не думаю, что я с ним сражаюсь, потому что я не думаю, что израильский МИД или вообще израильские инстанции, они такие страшные. На самом деле. В том, Израиль этим отличается ультрадемократичностью даже внутри структур, которые, в общем-то, не должны быть не выборами решаются политические вопросы, не говоря о том, что МИД во многом является исполнителем. Мне абсолютно ясно, что политику Израиля решает избранное правительство Израиля, а не Анна Азари, потому что ей так хочется. Но вот эта игра сохранить собственное лицо с одной стороны, но исполнить то, что ты должен исполнить по работе, ну, что ты готов делать для того, чтобы получить следующее назначение? Например. Это ведь постоянный вопрос. А в МИДе это очень важный вопрос. Это не то, что ты засел в каком-то на какой-то должности, но что ты сидишь. Все время течет и меняется. Значит, что ты готов делать? Ты готов говорить, что я очень хорошо подхожу под... Ну, я буду хорошо исполнять должность X. Это одно. А другой вариант, это я буду ходить по разным кабинетам и говорить, что Иван и Степан ее будут исполнять гораздо хуже, чем я. Правильно? Это очень... И в конце концов МИД оказался очень судьбоносным и очень много решений, которые от одного случайного все пошли.
Ну а все-таки самым сложным тогда уже, будучи дипломатом, уже работая в МИДе, для вас самое сложное что было?
Я вот смотрю на свою работу, для меня странного больше, чем сложного. Потому что, в принципе, такой типчик, который не готов говорить, что Иван дурак и Степан дурак, и который не хочет меняться за это, меняться по сути, меняться-то я всегда готова, должен был бы где-то лет 20 назад завязнуть... совсем где-нибудь сидеть в каком-нибудь углу, и про меня бы забыли. Но даже было другое заболевание, которое тоже было достаточно судьбоносное. Меня действительно занесло в Москву в 95-м году, в посольство в Москве. Я была заместителем посла в 95-м году, достаточно рано во время своей карьеры. Дальше пошло другое, не имеющееся первому судьбоносное решение. И я заболела русской, славянской, я не знаю, какой болезнью. И дальше все стало вообще на свои места. Я поняла, что то, что я хочу по жизни, я хочу быть послом в России. Когда я вырасту, вот я буду послом России. И очень интересно, что когда ты принимаешь абсолютно фантастические решения для моих родителей, мои знакомые, мой муж даже, который всю жизнь поддерживал все мои начинания, все время пробовали меня успокоить, но что послом России ты не будешь. Ну, нелогично, слишком большое это все. Ну, давно было уже. Интересно, что когда ты очень что-то хочешь и четко знаешь, что ты хочешь, оказывается, что гораздо легче этого достичь.
В какой момент вот этот ваш внутренний бунтарь, хиппи, который пришла работать в...
Перешел в эти костюмы?
Ну, вообще вы почувствовали, что вот это мое, и что да, я попала по правильному направлению?
Довольно рано. Я помню свою... Моя первая работа за границей, как бы длительная командировка, была в Сан-Франциско.
И... Отличное начало, да, по-моему, карьеры дипломата. Первая командировка у меня в Сан-Франциско. Я сыграла свою роль.
Я как только туда приехала, там как раз было землетрясение.
Да.
Но давно уже было. И я помню, как на пути в Америку я остановилась в Лондоне и начала покупать первый в моей жизни костюм. И это было так странно, что вот одеваешь какой-то костюм, я в это все не одевалась. И вообще, кто это такая из зеркала смотрит? И потом у меня в этом же Сан-Франциско я поняла, а там очень много, и большая часть, это ведь не посольство, это генеральное консульство, очень большая часть работает по связи с общественностью, и надо было ходить на лекции и там рассказывать об Израиле, или там на радио, или на... А у меня было жутко, я безумно боялась публики. И тут выработался еще один инстинкт. Оказалось, что если одеть красный пиджак, то мне так казалось, то не видно, насколько я боюсь выступать перед этой публикой.
Много у вас было красных пиджаков?
Он был один, но когда я очень боялась, я одевала красный. Сейчас уже нет, у меня и сейчас есть красные пиджаки, но уже нет прямой связи с...
Приятно.
И там где-то по пути в этом Сан-Франциско произошла трансформация я поняла, что я уже привыкла к этим пиджакам, красным и не красным, и к этим правилам игры. И даже мы все стараемся по-другому немножко писать, но, конечно, бюрократическая писанина – это нечто ужасное. И ты понимаешь с ужасом, я иногда там, я придумала, вот это словосочетание никогда в жизни не использую, вдруг ты понимаешь, что ты только что его написала.
И с негодованием отреагировал.
Да, мы в спокойности следим.
На самом деле, мы каждый раз, потому что мы еще новостями занимаемся с Ирой, мы каждый раз с восхищением читаем вот эти заявления МИДа, потому что формулировки...
Не
там,
только российского, там,
не
да,
только российского,
там,
да,
там все.
Потому что это какой-то совершенно особенный язык. Мы пересчитываем это по много раз с выражением. Это
как написать шесть абзацев без содержания.
Ничего не сказать, но зато какая богатая там палитра эмоций. От негодования до восхищения.
Это потрясающе, да. Какие-то специальные...
Нет, так я как раз вот по этой части, там, где... пишут вот эти российские МИДы. Я по этой части всерьез не работала, но все равно даже внутренняя моя переписка понемножку все-таки в этой борьбе кто кого, она очень-очень сложная. То есть иногда я МИДа, иногда МИД меня. Но если я уже пишу то, что я говорила, что никогда в жизни не напишу, то, по-видимому, так оно и...
А с вами как-то разговаривали серьезно? Вот, ну, посмотрели, как вы пришли на там одно из собеседований там в джинсах и в каких-то вот таких одеждах. Сказали, значит, так...
Вот... Дело в том, что я ведь не пришла в джинсах.
А, то есть
я ведь, понимаете, с одной стороны, думаю о себе, что я там еще гиппи, а с другой стороны, я на экзамен уже в джинсах не пришла. Кстати, ничего бы не случилось.
Если
я сейчас как, да, ровно ничего, но я настолько не имела никакого представления, что это такое, что я уже на всякий случай...
Они не знали, кого они берут на работу. Не
я
знали,
настолько преуспела в этом, в одном из этих туров, что в конце меня спросили, не для приемов ли я прихожу в МИД. Я до сегодняшнего дня эти приемы терпеть не могу. То есть, это, с одной стороны, это рабочий инструмент, ты идешь на прием, ты видишь важных людей, ты за них можешь зацепиться языком и получить, там, не знаю, информацию или что-то рассказать, или совместный проект родить. Но это точно для людей МИДа, это вообще, во всяком случае, для меня это далеко не удовольствие.
Не праздник.
Особенно в Москве с пробками еще куда-то ехать, чтобы на этот прием подать.
Посольские приемы, это всегда мощно.
Если решать, опять возвращаться к изначальному решению, которое случайное было, есть еще целая палитра решений, которые связаны с медом, которые очень сложны, и это личная жизнь. Как сочетать дипломатию, включая очень многие поездки в длительные командировки, с нормальной семейной жизнью.
Ну вот вы предвосхитили мой вопрос, как раз я хотела спросить. Это же каждый раз новое решение, которое обсуждается или не обсуждается, когда вы уезжаете работать послом, когда вы уезжаете на несколько лет.
И, конечно, это меняется каждый раз, потому что твой статус, возраст детей, это собак и домочадцев меняется. И поэтому решений, стандартных решений в принципе нет. Во время первой командировки в Сан-Франциско, это была единственная командировка во время, две трети которой мой муж был с нами в Сан-Франциско, но его тоже хватило на две трети. А дальше каждый раз была отдельная история. В Москву в 95-м году я приехала с двумя довольно маленькими детьми без мужа. А муж тьфу-тьфу-тьфу, жив-здоров. И принимать решение, а даже а потом, после того, как мы принимали решение, кстати, МИД даже использовал это дело, они мне предложили поехать тогда в Москву, а я не собиралась к тому моменту. И когда они видели, что я не знаю, что я хочу, они аж мужу начали звонить, как моя карьера будет цвести после этого приезда. И я приехала в Москву с двумя детьми, с папой. Ну, такая летучая семья вышла. Летающая, все-таки не летучая. И под каждым таким решением еще очень много решений. А как ты шестилетней дочке это объяснишь, что ты не разводишься на самом деле, а вот делаешь что такое страшное? В результате очень, очень сложно.
Но семья
на сегодняшний день
как реагировала, вот, начиная с самого начала? Как-то их реакция менялась от раза к разу?
Она не реагировала. Семья всегда
Или
была
участником. Принимали...
Нет. Семья всегда была участником этих решений. По возрасту. Например, даже приезд в Москву, сыну было 10 лет, сын уже был участник. То есть муж, я и сын решали ехать, не ехать в Москву, а шестилетний все-таки уже. И дальше я ходила к у нас социальный работник в МИДе, я ходила к ней, чтобы обсудить, как рассказать шестилетней девочке, что мы едем. Я так долго обсуждала, что когда я пришла к шестилетней девочке, хотела рассказать о том, что мы едем, она говорит: вы что думаете, что я дурная? Я давно знаю.
В семье же это обсуждается.
Нет, ну мы как бы не при ней обсуждали, но они как-то с воздуха хватает. и в результате, если посмотреть каждый мой отъезд, я каждый раз в другом составе был. Я была послом в Киеве, когда сын с мужем остались в Израиле, потому что в 10 классе он хотел учиться. Угу. Уже в Израиле, а не где-то. А я с дочкой поехали в Киев, а послом в Москве я уже была вообще одна. Но дети уже взрослые. Сейчас они уже не принимаются в учет.
Но это же тяжело очень вот так вот надолго расставаться.
И это, конечно, безумно тяжело, и это абсолютно не стандартное решение или какое-то правильное. Я даже не знаю, что такое правильное решение в любом случае в жизни. Мне было очень тяжело, как раз обратное, когда мой муж со мной был в Сан-Франциско, он очень способный человек со своей собственной карьерой. И в Сан-Франциско он оказался в некоторой мере не у дел. В результате там все было хорошо, он там закончил свою учебу и так далее, ничего страшного не произошло. Но мне было безумно некомфортно. Что значит, я взяла его, выдернула из карьеры, и поэтому мне в некоторой мере комфортнее так, когда мы летаем почти в гости, а чем если бы он со мной ездил. Но я не уверена, что это правильное решение. Никто не уверен.
Вообще очень тут быть вообще правильное или неправильное решение.
Ну, оно для одного человека правильно, другое неправильно.
Ну, в любом случае, решения, которые касаются близких, они принимаются коллективно.
У нас, да. Но теперь уже, конечно, по-другому, потому что дети уже отдельные абсолютно единицы, они уже...
А вы когда приезжаете на новую работу или в новую страну, или возвращаетесь в ту страну, в которой уже работали, для вас это как такое маленькое начало новой жизни или нет?
Конечно. И даже не маленькое, а большое. И даже если вот в Москве было дважды, ты возвращаешься уже какой-то фон, есть какие-то друзья есть, это все равно, поэтому я так люблю, все-таки люблю эту случайно выбранную профессию, потому что приезжаешь в новую страну. И в России это не совсем так, потому что язык не новый, но ты учишь, это все равно у тебя абсолютно, ты поменяешь новую среду. И у дипломатов огромное преимущество над многими другими профессиями. Вот что бы тебя ни интересовало, ты в этой стране, у тебя инструменты в руках. Именно из-за самого глупого даже инструмента. Ну, может, ты называешься дипломат или посол, или там заместитель посла. У тебя инструмент, если ты любишь археологию, ты можешь быть знакомым со всеми лучшими археологами той страны, в которой ты не. Если ты любишь футбол, то же самое. У вас программа такая в открытом доступе. Ну, у тебя все открыто. А, Б, ты учишь как для себя, как думают другие люди в другой ситуации. Даже я, рожденная в Советском Союзе, в 12 лет уехала в другую страну, выросла, на самом деле, как абсолютно израильтянка. И все время смотреть на похожих в какой-то мере на меня людей, которые прожили другую биографию, это безумно интересно. А если ты в следующий раз поедешь в Индию, а не в Россию, будешь вообще...
Это другая цивилизация.
Другая вселенная. Это ведь столько новых решений. Я все время себя спрашиваю, потому что я все-таки не отрываюсь по собственному желанию. Я никак не могу от славянского оторваться. Я следующим назначением поеду послом в Польшу. Можно нормально функционировать, не учить польский. Я учу польский как сумасшедший и радуюсь, как маленький ребенок, тому, что будет. И мне очень понятно, что будет что-то очень похожее и знакомое, а что-то очень непохожее и незнакомое. Но сама возможность все время меняться и все время собирать по пути друзей. Это замечательно.
Ну, про друзей, кстати, это очень важно. Сейчас я себе сделаю пометку, потому что нам-то надо сделать небольшой перерыв буквально на несколько минут, после чего программа «Разбор полетов», в которой сегодня выступает Анна Азари, продолжится. Оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр.
И Анна Азари, глава департамента Центральной Европы и Евразии Министерства иностранных дел Израиля. Ну вот мы, да.
Про друзей. Я хотела понять все-таки вот с такими частыми переездами, разъездами, с такой работой. Вы в плане друзей, людей, вы больше приобретаете или больше теряете? Потому что они-то остаются?
Мне кажется, что все-таки гораздо больше приобретаю, чем теряю. Во-первых, в друзей я все-таки не на Фейсбуке. У меня очень много друзей на Фейсбуке, но это нечто другое. Кстати, тоже отдельная тема. Фейсбук у человека, у которого друзья в разных пластах, в разных странах. Но при нашей жизни очень важно, если ты хочешь сохранять своих друзей, я имею в виду в данном случае израильских друзей, тебе надо над этим хорошо поработать. Надо их тянуть, приглашать их в гости. В ту страну, в которой ты находишься. Надо, когда ты приезжаешь, и ты всегда во всем перед всеми виноват. Потому что ты приезжаешь там на 2 недели, и что бы ты ни успел, ты все равно кого-то не успеваешь.
Угу.
Но ты прикладываешь серьезные усилия к тому, чтобы сохранить своих собственных друзей. А когда если они приезжают к тебе там в ту же Москву, абсолютно иврито-говорящие люди, так это даже возможность сблизиться, ты возишь по Москве, ты им что-то рассказываешь или по любому другому месту. Но когда я говорю, что я собираю, это, конечно, нелегко держать дружескую связь, когда ты гуляешь по всему миру. Но когда ты ездишь, вы очень молодые, но, в принципе, люди, которые живут на одном месте, строят, у них есть свой круг людей. И ты десятилетия за десятилетием не так уж широко его расширяешь.
Угу.
Я имею в виду близких друзей, я имею в виду знакомых. Знакомых можно собирать по жизни. А на моей практике, как у дипломата, я не могу сказать, что у меня в Москве 1000 друзей или 500 друзей. Но у меня в Москве несколько очень близких людей. Это очень много для очень взрослого человека. Близких по жизни.
Угу,
то есть в горе,
угу.
И в счастье, и на радостях. И это, опять-таки, можно их не собирать. Можно приехать в Москву, исполнять свои... или не в Москву, не в Индию. Исполнять свои обязанности, и потом уехать, и все. Но у меня по жизни случилось, я работала в Киеве, у меня есть друзья в Киеве. Я работала в Сан-Франциско, у меня есть друзья в Сан-Франциско. Я надеюсь, что и все последующие должности принесут, опять-таки, не десятки. Но если у тебя 2 близких человека в Киеве, это много? Мне кажется, что
это
да.
Это много. Мне тоже кажется, это много. Если говорить про работу в МИДе, какое было самым сложным именно рабочее решение? Или такие все время происходят? Вот, чтобы вы чувствовали свою вот ответственность, да, и тяжелый груз, и вот раздумывали над этим решением?
Обычно главная проблема в нашей... Дело в том, что, опять-таки, работа дипломатов, она более всеобъемлющая, чем работа, нормальная человеческая работа, когда ты приходишь и уходишь, потому что люди переезжают из страны в страну, тащат за собой целую семью или половину семьи, как в моем случае. И это становится как подводная лодка. Когда у тебя первые люди, это люди посольства, представьте себе, ты приехал куда-то, а твоя семья даже не говорит на языке страны, в которую ты приехал. И очень много решений, предположим, что жена, у нас система, что, может, она плохая, но какая есть, что в основном супруги дипломатов работают в посольстве. Это ежедневное решение. Вот сидит эта жена, она вообще доктор по биологии, а ты ее посадил быть, там, не знаю... секретаршей, причем ненужной должности, она работает плохо. Дальше что-то будем делать.
Ну да.
Есть разные ответы на этот вопрос. Один более профессиональный, другой... У нас вот, вот это вот сочетание между вопросами человеческих отношений и профессиональными, оно очень-очень сложное. Посольство это очень сложное.
Ну, вы делали ошибки в таких решениях, когда есть... профессиональная линия, рабочая линия, есть линия личных отношений.
Конечно, делала. Конечно, делала. Всю жизнь вообще состоит из ошибок. Если без ошибок, куда же, чему же мы научимся? Ну, вообще, это потрясающее рабочее место. Например, я помню, будучи послом, приходит кто-то из посольства, дипломат из посольства. Нет, извините. Жена дипломата из посольства работает с другим дипломатом в посольстве. Она приходит жаловаться. Но она приходит не одна, а с мужем. Вы представляете себе, что вы идете к начальнику, там с ребенком, с супругом и с кем-то. И вот сидит у вас...
семейство.
Семейство.
Получается, что решения по вот этим ситуациям внутри посольства, они для вас сложнее, чем решения, связанные с общениями с послами других стран или с МИДом той страны,
конечно, сложнее.
В которой вы работаете.
Ну, конечно, сложнее. Ты с ним каждый день работаешь, у него жена ходит, ничего не делает, деморализация, а ты с ней ничего делать не можешь. Что за проблема? Ну, пошел к итальянскому или какому другому послу, обсудил внешнюю политику. Никакой сложности не вижу.
Действительно. А если мы говорим о политических решениях, вот вы можете вспомнить какое-то решение в каких-либо политических ситуациях, когда требовалось вот что-то, какое-то решение принять, в какое было самое сложное?
В этом отношении, наверное, все-таки бюрократия тебя как-то защищает, потому что есть морально сложные решения. Сложно принимать решения на разные темы.
Ну, например, просто мне хочется понять...
Ну, Израиль до сегодняшнего дня не признает то, что убийство, официальное убийство армян, как геноцид. И это почти невозможное решение, но так как оно принимается... целым, во-первых, в результате, в конце процесса оно принимается правительством или парламентом.
Но, это не ваше личное решение,
но это не только личное решение. Угу. Это неважно, какова твоя позиция, но ты играешь, ну, есть столько точек зрения, что это каким-то манером облегчается.
Угу. А вам приходилось принимать решение, когда ваша внутренняя позиция по вопросу входит в конфликт с тем, что вот считается МИД Израиль, например?
Конечно, приходилось, и, конечно, в результате, при всем том, что я начинала с того, что они меня не изменят, но в результате я ведь принимаю принцип, что я понимаю принцип и должна работать по принципу, что решение принимает правительство. Но за 30 лет работы в МИДе, слава богу, правительство поменялось в Израиле черти сколько, я даже сосчитать не могу. И ведь не может быть, что я согласна со всеми правительствами Израиля, которые друг с другом не согласны. Да? Я была 4 года в Киеве, у меня было 7 министров иностранных дел разных.
Так что, конечно, какое-нибудь такое, вот какое-нибудь такое несоответствие, о котором мы сейчас говорим, которое больше всего вот вас до сих пор возмущает?
Я не случайно сказал то, что я сказала про армян, потому что это очень сложное сочетание интересов и этики. И стран людям легче, мне во всяком случае легче на поле моральных каких-то правил, а страны все-таки во внешней политике все-таки принимают решения больше отталкиваясь от своих интересов. Поэтому это сложно, это очень непросто. Даже та же Вторая мировая война, да? Страны читают историю исходя из того места, где они сейчас находятся, а не, не наоборот. Очень все.
Но вам же приходится, я прошу прощения, вам же приходится мало того, что принимать эту позицию правительства как работнику, вам же приходится еще ее и защищать, если вы, например, приходите в эфир какой-нибудь программы, и вам задают этот вопрос. И вам же как-то вот приходится в этих рамках, но получается, что вы не искренны, когда отвечаете на вопрос.
Нет, ну, во-первых, давайте, когда вы говорите о дипломатах, главное качество вы ведь не считаете искренностью.
Вообще,
если искренне, я очень стараюсь.
Дипломатами очень важно.
Я не думаю, что хороший дипломат должен врать. Я думаю, что когда человек врет, откровенно врет, он очень плохо делает свою работу, потому что это чувствуется.
Ну, это слышно, да, просто.
С одной стороны.
Смотри, как врать, конечно.
Но я не очень хорошо это умею делать. С другой стороны, надо всегда понимать, что вы меня не пригласили, потому что вы знаете лично меня, и вам хочется послушать, там, что лично я говорю. Вы все-таки меня видите в какое-то сочетание лично меня с абсолютно не лично моим, сейчас вообще какое-то невозможно непроизносимое название, но с каким-то титулом, правильно? И на самом деле, когда ты гражданин Израиля, который является очень демократической страной, и хорошо, раз ты в меньшинстве, да, в другой раз ты в большинстве, но мы все равно интересы Израиля, неважно, откуда ты политически приходишь, они все равно, мы все равно друг другу гораздо ближе, чем тот, кто тебя спрашивает. И не так сложно, 95% как минимум того, что спрашивают, у тебя нету моральной проблемы на этот вопрос ответить.
Ну, а учитывая то, что вы являетесь выразителем точки зрения израильского МИДа, насколько в работе посла вы вообще можете быть самостоятельным в своих решениях? Или ограничения достаточно серьезные?
Я за это и люблю работу посла или работу дипломатов за границей вообще-то, что на самом деле у нас очень большой уровень автономии. Опять-таки, не принятие решений по глобальной израильской политике. Это делает правительство, это делаю не я. Но как эту политику вообще притворять в жизнь в той стране, в которой ты находишься, у тебя очень много возможностей решать, кого ты привезешь, как ты будешь это восполнять, с кем ты будешь встречаться, какой тон у тебя получается, в каком тоне, как ты разговариваешь с людьми. И я вот сейчас как бы являюсь членом коллегии МИД. Ну, высоко вроде поднялась. Я считаю, что у меня гораздо меньше автономии, чем когда я сижу в посольстве. И, ну, я понимаю, политика правительства такое А, Б, В, Г, Д. А дальше я буду делать так, чтобы эту политику наиболее подходящим образом привести в эту страну, в которой я нахожусь.
Но и цель для меня творческая работа.
Конечно, творческая. Конечно, творческое, интересное меняется. И, не, ну, смотря какое решение принимать. Может быть, не творчество. Можно вообще сидеть, ничего не делать. Но у нас израильский МИД, он и маленький, и достаточно бедный в смысле ресурсов. И поэтому, чем ты больше будешь бежать, ты отсутствие ресурсов, а иногда на какие-то темы даже политики, ты сам собой покрываешь.
Мне вот что интересно, когда вы приезжаете работать в страну, и вы, ну, вы же понимаете, что происходит в этой стране. Вы же смотрите, что происходит, какие политические события происходят.
Я думаю, что я понимаю.
Ну, по крайней мере, вы это наблюдаете, какие решения принимает руководство страны. И вот вы там, например, понимаете, что вот то, что происходит в стране, вас очень сильно возмущает и вот приносит вам исключительно негативные эмоции. Но вам приходится общаться с руководством этой страны, да, и каким-то образом быть дипломатом, то есть сдержанно, не высказывая свои точки зрения и так далее. Как вообще вот этот внутренний конфликт происходит? Или такого не бывает, и вы не составляете своих суждений о происходящем в стране?
Как можно не составлять? Я из тех людей, которые на любых выборах, которые я знаю где-нибудь, там во Франции проходят выборы. Угу. Я всегда на каждых выборах знаю, за кого бы я лично голосовала.
Ну,
у меня, кстати, очень часто совпадает абсолютно. То есть те, за кого я лично бы голосовала, почти всегда проигрывают. Неважно. Но не в этом вопрос. Конечно, у меня есть мнение. Но я ведь всегда не забываю, зачем я нахожусь в этой стране. Для мнений личных есть. Поэтому мне очень важно собирать этих личных друзей, которым можно рассказать свои мнения. Но мнение у меня есть, но меня не для этого сюда послали. Угу. Так что я могу с удовольствием рассказывать мои мнения, например, о театре в стране пребывания.
Это да.
И
это...
тоже осторожно, потому что говорить, что какой-то театр очень плох, тоже, наверное, не очень... будет правильно с точки зрения дипломата. Но ты просто не можешь. Ты стараешься, ты делаешь свою работу, ты можешь параллельно найти тот круг, который тебе больше подходит по характеру.
Я просто сейчас вас покину. Последний вопрос задам.
Да, программу, ты не
переживай. Мне очень интересно. Вы когда приезжаете в страну пребывания, вот там же в посольстве работает уже команда, которая там все время работает со всеми, кто приезжает. Вот если вам не нравится, некомфортно работать с этими людьми, что делать? Или
в нашей
терпеть?
Системе терпеть. Терпеть, приноравливаться. В моем случае я всегда ищу, а что в нем хорошего в этом, который мне очень не нравится. Но плюс работы, то есть местные сотрудники, если они совсем плохи, ты их можешь поменять, но обычно местные это самые местные сотрудники, старые местные сотрудники в посольстве, это, наверное, лучшее, что есть на свете вообще. Потому что их 10 раз бы уже 10 разных поколений дипломатов вышвырнули на улицу, если бы они не были так хороши. А дипломатов ты, конечно, поменять не можешь, но все течет, все меняется, потому что дипломаты, их срок пройдет, уйдут, а вот следующий будет лучше. Но мне вообще везло на людей.
Спасибо Ирине Воробьевой, но программа «Разбор полетов», в которой выступает Анна Азари, продолжится. Насколько для вас вообще при перемене места работы ваш подход меняется или не меняется с учетом специфики? Я уже так поняла, что вот этот там условный славянский мир, как мы его обозвали, он вам близок и понятен.
Понятен это понятие относительное, потому что я когда приехала в Киев, я первое время вела себя, как будто бы это немножко уменьшенная Москва. Я делала все.
Но это же не так.
Это абсолютно не так. Это было, я надеюсь, что фатально сделал. Я там не наделала, но я понимаю, даже введение самого посольства. Абсолютно другой подход к работе, абсолютно другие люди, абсолютно другой МИД, абсолютно другой мир, несмотря на то, что как бы знакомые. Поэтому, наверное, одна из самых интересных качеств этой работы, это что ты каждый раз все-таки понимаешь, если что надо учить заново.
А когда вы в Москву возвращались, прошло какое-то время, ведь сильно все поменялось. Подход к принятию решений пришлось менять с учетом того, как изменилась ситуация в стране?
Я думаю, что базовый подход к принятию решений не меняется по жизни. Но то, что надо было заново учить якобы знакомую страну, И было однозначно, понятно, 97-й год и 2006-й, когда я сюда приехала, разные России.
Две разные страны,
абсолютно. Две разные страны. Я уехала отсюда в 2010-м, я уже сейчас не знаю, то есть физически все то же самое, но я думаю, что если бы я приехала тут работать, надо было опять проходить краткий курс по изучению России, как минимум. Потому что страны меня... Я знаю, насколько Израиль меняется за 4 года. Почему думать, что другие страны не меняются?
А если говорить о том, принимает ли посол участие в формировании решений МИДа, все-таки вы находитесь на месте, вы больше ориентируетесь в ситуации. Бывали ли случаи, когда вам звонит начальство из министерства и говорит: госпожа Азари, вот вы же там видите, что и как? Нам на это как лучше прореагировать? Нет, или нет?
Это не то, что или нет, это просто абсолютно принятый подход. То есть, когда надо принимать какие-то решения. Или даже просто сделать анализ происходящего в стране. Конечно, мы обращаемся в посольство. Кстати, особенно я. Уехав отсюда послом, исходить из того, что через 2 года или через 3 года то же самое я сама решу, это абсолютно неправильно. Люди, которые находятся тут, могут дать реальную картину того, как принимать, что лучше. Это не значит, что в 100% случаев все решение именно так и сделано. Но в очень большом проценте случаев, конечно, прислушиваются к посольству. К кому же? Зачем мы?
И в таких, в таких ситуациях вы эти решения как готовите? Вам же, наверное, надо представить полную аргументацию. Это сложно или нет?
Ну, опять-таки, смотря по посольствам, Израиль не Россия, и у нас бывают абсолютно разного размера посольства. И у нас очень много посольств в мире, где 2 дипломата, там технический персонал и все. И тогда очень часто посол посидит, посовещается сам с собой и напишет, что он думает на эту тему. А в таком посольстве, как посольство в Москве, где много дипломатов, можно посовещаться, подумать с другими, или даже какой-то, в зависимости от вопроса, кто-то занимается там внешней политикой, кто-то внутренней, и он внесет вклад. У нас немножко другая система, у нас даже нету нормы. Мне кажется, что в российском МИДе все телеграммы подписаны с послом, у нас нет. У нас каждый подписывается под... Каждый дипломат подписывается, то есть можно разные мнения.
Это ответственность каждого человека, а не некое такое...
Не, ну, конечно, все равно посол, в конце концов, ответственен...
За каждого своего сотрудника.
За сотрудников, но это не такое общее, там, посольство из Китая пишет. Если кто-то пишет, он подписан, а если их двое, то они... Двое подписаны и так далее.
Вообще, по рабочим вопросам, там по семейным, я поняла, что у вас всегда общее обсуждение и коллективное решение. По рабочим вопросам, вы все-таки предпочитаете доверять своему знанию, интуиции, или вы всегда с кем-то советуетесь?
Я люблю советоваться очень с людьми. Хотя я никогда не знаю, как себе ответить на вопрос, потому что иногда ты советуешься, ты хочешь принять решение, ты там опрашиваешь 20 человек. И что ты, собственно, хочешь от этих 20 людей? Ты
хочешь... Чтобы они вас уговорили принять решение или отговорили от него?
Я думаю, что мне часто кажется, что ты внутренне принял уже какое-то решение, а вся эта консультация идет для того, чтобы они тебя поддержали.
А вас легко переубедить, если у вас это внутреннее решение уже есть?
Я думаю, что не очень трудно, но не в личных делах. Профессионально, да, если я кого-то очень уважаю, я прислушаюсь и скорее, может быть, и поменяю свой подход.
Последний вопрос у нас традиционный в программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
В общем-то, решение в области... Главное решение в данный момент это у нас решение, так как у нас семейный совет всегда, это по какому-то рабочему предложению, которое как раз муж получил. Но сейчас главные вопросы, главные решения завязаны на следующей работе как бы в Польше и на попытке не нарубить дров, где не надо. Вот думая, что я понимаю, где находится Польша. Поэтому этот опять, как всегда, серия решений, с кем встречаться, что читать. У меня на iPad, по-моему, уже вся польская литература, абсолютно понятно, что я ее не прочту. Да. Ну, та, которая была доступна либо по-русски, либо по-английски. И сейчас очень много таких ежедневных решений. Куда идти? На очередные курсы послов или еще 3 урока польского языка?
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня выступала Анна Азари, глава Департамента Центральной Европы и Евразии Министерства иностранных дел Израиля. Действительно, язык сломаешь, поэтому я скажу, что это будущий посол Израиля в Польше. Спасибо большое, Анна.
«Разбор полета».